Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гость». У микрофона Лиза Аникина. Это программа «Персонально ваш». В гостях у нас сегодня журналист Максим Трудолюбов. Добрый день. А я вас почему-то не слышу. Какой-то у нас, видимо, технический сбой. Давайте попробуем еще раз. И все еще не слышу. Ладно, я надеюсь, что сейчас звук у нас вернется и восстановится. А пока давайте я расскажу, что на shop.diletant.media есть очень много интересных книг, есть наши журналы, есть наши плакаты, есть наш мерч. В общем, все, что угодно вы можете у нас купить для того, чтобы поддержать нашу работу. Ну и, конечно, есть донаты, которые можно перевести через QR-код и через ссылки, которые есть под видео, для российских карт, для зарубежных карт, для... криптовалюты и еще подписка на Boosty вы можете оформить для регулярного перевода денег, если такая возможность у вас, конечно, есть, для того, чтобы нас поддерживать на постоянной основе. Ну что, кажется, снова Максим Трудолюбов к нам присоединяется. И все еще я его не слышу. А это точно не у нас проблема? Это точно не у нас проблема, так что, может быть, стоит попробовать без наушников присоединиться или посмотреть что-то в настройках Zoom'а. Все-таки, да, удаленные эфиры – это всегда возможность каких-то технических неполадок, но я сразу извиняюсь перед теми, кто нас слушает и смотрит. Я надеюсь, что совсем скоро мы это исправим. Кстати, можете начинать авансом ставить лайки. Я понимаю, что пока не за что, но думаю, что в следующие 57 минут у нас будет возможность это исправить. Причем я слышу какие-то непонятные звуки в наушниках, но вот голоса Максима нет. Какая-то черная-черная магия. Да, всем рада, кто нас смотрит, кто нас слушает. Всем тоже машу рукой. У нас, кстати, на этой неделе с Лизой Лазерсон будут утренние развороты, что, на мой взгляд, чудесно. Это заряд бодрости, позитива. Конечно, вставать в пятницу в такую рань – это тяжело, но что только не сделаешь ради вас. Так что приходите и вы тоже. Без зрителей утренний разворот – это довольно скучно. Максим Трудолюбов, кажется, теперь звук наладился. Я не знаю, что происходит. Я не понимаю, как это работает. О!
Я пользуюсь тем же, чем всегда, я ничего не менял.
Слышно какие-то отдаленные звуки. Я прекрасно слышу себя, когда начинаю говорить, и шорохи, как будто вот до вас микрофон не добивает, вас поймать не получается.
Отлично он работает.
Очень плохо слышно. Ладно, я надеюсь, что сейчас видеорежиссер с этим разберется. Давайте, что ли, про книжку пока расскажу. Я понимаю, что это обычная реклама на середину часа, но раз уж такое дело, раз уж нужно дождаться, пока разберутся с этими техническими сложностями, книга «Кремулятор», такое странное название. Честно, я эту книгу не читала, у меня сейчас Джозефина Тей лежит на полочке, я ее сейчас читаю. «Кремулятор» – это роман на основе материала следственного дела Петра Ильича Нестеренко, директора московского крематория на территории Донского некрополя. Автор романа повторил путь главного героя и вслед за ним побывал в Саратове, Париже, в Стамбуле и в Варшаве. Подробнее можно почитать на сайте shop.diletant.media. Там же можно посмотреть и другие книги, которые там есть. Там есть красивые издания, подарочные, там есть книги в единственном экземпляре, там есть какие-то серии книг тоже можно купить. В общем, то, что вам интересно, покупайте, и вы таким образом нас спонсируете, вы позволяете нам и дальше работать. Кстати, в эту среду не будет Сергея Алексашенко, все еще не будет, он по-прежнему в отпуске, но надеюсь, что со следующей недели программа «Цена вопроса» вернется в эфир, и мы сможем и дальше говорить об экономике. Напишите, что ли, ваши вопросы в чат, чтобы мы с вами пообщались, пока Максим к нам не присоединился, пока не получилось наладить технические вот эти вот все неполадочки, пока не получилось все это починить. Пишите то, что вы бы хотели узнать. У вас вопрос в связи с 1 сентября. Я не знаю, какой именно вопрос. Давайте, напишите подробнее. Про 1 сентября мы собираемся с Лизой говорить как раз 1 сентября. Хотим обсудить, что поменяется в образовании. Все, наверное, видели новости о том, что из программы ЕГЭ по литературе убрали великих классиков российских Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Но, во всяком случае, в демонстрационной версии ЕГЭ писателей Золотого века этих нет. Туда же пошла под нож древнерусская литература. И никаких... как будто бы она и не должна изучаться. Судя по всему, убрали то, что должно сдаваться на предыдущем экзамене, который сдается в 9 классе на ОГЭ, но не все, все-таки не все сдают ОГЭ, и не проверять знания по этой части литературы, по этим классикам, ну, довольно странно, на мой взгляд. В общем, мы это все с Лизой Лазерсон планируем обсудить, позвать гостей и разобраться, в общем-то, почему Пушкин исчезает, а вот разговоры о важном появляются. Максим Трудолюбов, попытка да. номер... Вот, все, теперь наконец-то вас слышно, чудесно. Не знаю, что это были за неполадки. Добрый день, очень рада вас видеть и слышать.
Да, добрый день.
Давайте начнем с разговора о талантливом человеке сложной судьбы. Следственный комитет подтвердил гибель Евгения Пригожина, сказал, что все 10 человек, которые были на борту самолета, опознаны, они соответствуют тем, кто был заявлен в списках. Соответственно, да, Евгений Пригожин там был. Официально власти тоже об этом сказали. Вы верите в то, что Евгений Пригожин погиб на этом самолете?
Ну, мне кажется, это не очень важно. Важно, что произошла расправа, публичная казнь.
А у нас снова пропал звук. Это были потрясающие несколько предложений, но я снова вас не слышу, простите, Максим. Было очень интересно. Может быть, правда стоит отсоединить наушники, может быть, без них получится, потому что вот сначала... Вас было слышно, пока вы говорили, видимо, наушники еще не подключились.
Так.
Вот, вас снова слышно. Мы остановились на внесудебной расправе.
Да, извините, обычно все работает, просто это первый раз такое. Так вот, это публичная казнь, которая была нужна для того, чтобы показать всем остальным, что, значит, не нужно так себя вести. Это объявлено, у нас нет доступа к информации о том, действительно, кто там погиб, был ли там настоящий Пригожин или нет. Уверен, что до скончания века будут ходить разные версии о том, что он, может быть, выжил и находится в Африке или еще где-нибудь, в Аргентине, но это на самом деле не важно, это уже другой человек. А тот человек, который организовал мятеж, он официально убит с точки зрения режима, это так.
Хорошо, какие у этого могут быть последствия в каких-то общественных кругах? Мы видим, что какого-то особого резонанса нет даже среди тех Z-патриотов, которые были сторонниками Евгения Пригожина, но 50 человек вышли на какую-то акцию почтить его память. Да, раздаются какие-то голоса, нельзя, Пригожин, вообще как посмели, герой, мученик, но как-то слабо, нет какой-то массовой волны.
Ну и хорошо, потому что этот человек преступник, военный преступник и уголовник. Довольно странно, как бы, видеть его какой-то политической фигурой, хотя он пытался сам. То есть, мне кажется, важно, что произошло. В России распространена такая фраза «все все понимают». Это способ сказать, что, конечно, официально, допустим, как в данном случае, это самолет, который упал почему-то. И там будет какая-нибудь версия, в конце концов. Но все все понимают. Так было на протяжении всех последних там, 23-4 лет. Только как бы расстояние между тем, что есть официальная версия, и тем, что все понимают, да, в кавычках, оно становилось как бы все меньше. То есть вначале, ну, допустим, если взять, ну, не знаю, убийство Анны Политковской, Путин тогда говорил, что это убийство нанесло государству больше вреда, чем ее публицистика. Ну, и были обсуждения, имеет ли он к этому отношение, имеет, не имеет, может быть. Потом были другие знаковые события, например, убийство Бориса Немцова. И снова были сказаны какие-то слова, и там звучали такие вещи, как «Путин в ярости», то есть ему это вредит скорее, чем там как-то помогает. И, ну, больше людей понимали, да, все все понимают. И чем дальше, тем больше. И под конец, то есть, ну, и так было, не знаю, со сбитым самолетом, малайзийским лайнером в 2014 году. Тоже как бы, есть официальная версия, но все понимают. И дальше, и дальше, и дальше. То есть с этим эпизодом, вот с недавним, мне кажется, мы достигли уже какой-то сингулярности. То есть абсолютно не важно, что будет сказано официально, но все понимают. Например, президент Зеленский, президент Украины Владимир Зеленский сказал вот именно эту фразу недавно, когда его попросили прокомментировать это событие. Он сказал, неважно там, что будет сказано, Украина не имеет к этому отношения, все понимают. Все понимают, кто имеет отношение. Мне кажется, это принципиально вот для этого режима. То есть публично говорится одно, в действительности другое, и вот это вот то, что все понимают, это и есть главное послание. Несмотря на то, что на бумаге не написано, нигде не опубликовано, никак не оформлено, но доведено до сознания тех, до чего сознание это важно довести. Не для массового российской, не для массовой российской аудитории, а для некоторого круга элит, для которых это, которым это послание и адресовано.
Ну вот вы говорите, все понимают, я не все понимаю. Почему нужно было делать это сейчас? Почему нельзя было это сделать вот сразу после мятежа? Почему нельзя было устроить тогда судебный процесс, раз он предатель, негодяй и мятежник? Как же вот эти все гарантии безопасности? Почему не отравили, как у нас вроде как принято в стране, неугодных травить каким-нибудь новичком или другим химическим оружием? Почему все так?
Ну, они выбрали такой технический способ, могли выбрать другой технический способ. Я подозреваю, что покойный был хорошо защищен. Я думаю, что он лучше других все понимал про яды, покушения. Так что задача была, я думаю, чисто технически нетривиальная. Но вот они нашли способ такой. Да, могли бы сделать как-то иначе, но сделали так. Это показательная казнь. И все понимают в том смысле, что понятно, кто сделал, почему и что хотел сказать. При этом, опять-таки, на бумаге это пока этот режим существует, никогда не будет написано. Версия всегда будет какая-то другая, официальная. Но это часть правил игры. Это так устроено. Еще раз. Отношения внутри элиты в таких режимах, не только в российском, например, в китайском тоже, и других похожих режимах, которые основаны на такой вот модели монополии на власть. В российском случае уже нет давно той партии, которая официально организовывала эту монополию на власть. Но, по сути, ситуация именно такая. Существует монополия на власть узкого круга людей. Передача власти и конфликты в таких системах решаются прежде всего сведением счетов. Там нету институционального механизма настоящего решения таких вещей. То есть, конечно, за какие-то, может быть, небольшие провинности людям могут организовать уголовное дело и суд. Да, такое существует. И ясно, что в данном случае провинность была, видимо, сочтена настолько серьезной, что решили не организовывать суд. Могли, конечно, очень легко, но сделали вот как бы такую, пошли на крайнюю меру, то есть сведение счетов. В данном случае произошло таким показательным путем на глазах у всех на территории России, так что сомнений у тех, кто это смотрит, тех, кто это видит, то есть у российских элит, сомнений в том, кто это сделал и почему, нет. И опять-таки совершенно неважно, был ли там настоящий Пригожин или нет, сама фигура это закончила свое существование. Послание об этом большими красными буквами было, значит, отправлено всем заинтересованным как бы, гражданам, которым важно это послание услышать. Сидите, как бы не рыпайтесь.
Как думаете, а чего тут больше? Месть за этот мятеж, за этот бунт, или все-таки опасения, что Пригожин может что-то учудить в дальнейшем и как-то помешать Путину или кому-то из его окружения?
Мы никогда это не узнаем. Видите, когда происходил мятеж, были три официальные версии, если вы помните. Это была версия Путина, версия Лукашенко и самого Пригожина, который записывал голосовые сообщения постоянно. Понятно, что то, что они говорили, имеет небольшое отношение к правде, к истине, да? Но мы не знаем точно, какое. Потом были десятки версий. Была провокация или какая часть из мятежа была настоящей, была ли поддержка, почему, что они хотели. Все это обсуждено многократно, но главное, что одной точной версии все равно нет. Понятно, что есть люди, которые говорят, да вот это точно, не знаю, условно говоря, он там спасал свою жизнь и свой бизнес и пошел таким образом договариваться. Можно это принять, можно принять еще много других версий. Но важно существенно то для нас, как мне кажется, как для граждан России, что именно этот режим, этот тип государства, он так решает свои конфликты внутренние.
Но для нас это вроде бы не ново.
Это не ново, просто ново единственное. Это удивительная открытость, удивительно то, с каким размахом и откровенностью именно это конкретное сведение счетов было организовано. Вот это новое. Но оно немного новое, но оно значительное. Это как бы вопрос не как бы фундаментальной новости, а степени. То есть вот так можно. Я не знаю, есть ли еще больше, можно ли еще дальше пойти, но, в общем, Путин пошел достаточно далеко. И еще раз, главное его послание в том, что это никогда не будет словами сказано, это принципиально. Он будет выступать и рассказывать про какие-нибудь свои исторические студии или награждать кого-то медалями, а одновременно с этим вот будет сбиваться самолет. И это главное его послание. А то, что он словами говорит, не главное. Вот это расстояние между тем, что публично говорится и делается руками не публично, это принципиально для этого режима. Потому что это создает страх, это объясняет доходчиво не словами, а делами, как устроена эта система управления.
Вы в самом начале нашего разговора сказали, что Пригожин был уголовником, но не политиком. А все-таки мне кажется, что он был лицом этой войны, одним из главных лиц, таким простым, народным, который не вот эти вот чины со звездами, а реально, который что-то делает, вагнера берут города, вот то, что мы наблюдали на протяжении последних полутора лет. И фанатов у него, насколько можно наблюдать, много, людей, которые восхваляют, воспевают ЧВК «Вагнер», тоже много. Где все эти люди сейчас?
Да я не знаю.
Разве это не важно?
Понимаете, он пытался стать политиком. Он действовал достаточно грамотно как политик то короткое время, когда он активно действовал. Он выстраивал некоторую популистскую программу, достаточно грамотно, кстати, обвиняя во всем элиты, соединяясь напрямую с народом, объясняя, что вот здесь есть люди, которые жируют за ваш счет, а я ваш народный представитель, на самом деле могу что-то делать руками, я умею, там, идите со мной и так далее. Какие у него были точные цели, я не знаю. Я уверен, что все это не могло происходить без ведома его прямого начальника. Так что он пытался быть политиком. Возможно, там была какая-то хитрая игра, которую они с Путиным обсудили и решили провернуть. Это не очень важно. Мы не узнаем, потому что вообще, мне кажется, нужно там 100 раз сказать, что комментируя такие политические события в таких системах, как российская, нужно давать трезво себе отчет в том, что у нас не будет одной правильной версии. Просто не будет. Это невозможно.
О политике. Издание, которое у нас считается нежелательной организацией, поэтому на всякий случай не буду ее называть, пишет, что начинают приобретать какие-то конкретные очертания предстоящие президентские выборы, мол, уже есть какое-то понимание спарринг-партнеров, пишут, что не должны быть младше 50, кажется, лет соперники Владимира Путина, потому что нельзя, чтобы Владимир Путин воспринимался старым и недееспособным, нужно, чтобы все вокруг него тоже были старые, не было альтернативы. Вот вся эта подготовка, которую мы наблюдаем через различные издания, через различные СМИ, о чем нам говорит? Действительно ли для Владимира Путина важно обеспечить себе хотя бы какую-то видимость выборов и видимость реального противостояния? Или это мы больше придаем этому какое-то внимание, акцентируемся на этом, хотя для властей это уже не важно?
Нет, для властей это очень важно. Конечно. Во всех таких режимах, ну, как и в китайском, например, процедура перехода власти, ее оформление, точнее, не сама процедура, а ее внешнее оформление невероятно важна, потому что это часть обеспечения легитимности. И в Советском Союзе, и в постсоветской России, и в Китае такого рода вещи происходили, обставлялись всегда невероятным количеством церемоний, оформлялись. Очень важно им всегда было и есть показать вот это событие как нечто легитимное, законное, принятое обществом. Они на это тратят огромное количество ресурсов, и денег, и сил, и пропагандистских ресурсов. Все это вместе делается вот для того, чтобы оформить вот это вот событие, ключевое для любого режима, но для таких режимов оно вот оформляется так. То есть оно, допустим, оформляется не выборами, как в Германии или Бразилии, а значит, некоторые внутренние решения, которые принимаются неизвестно каким образом, оформляются затем огромным количеством церемоний. Это им важно, это невероятно важно. Но опять-таки здесь есть огромное расстояние между самим решением, которое принимается там где-то, неизвестно как. Почему Путин, например, должен продолжать называться президентом. И тем, как это оформляется. Почему такое решение принимается? Ну, вот моя версия такая, что вот в этом режиме, в российском уже сейчас, вообще все построено исключительно на постоянном сведении счетов одних людей с другими. У кого-то есть компромат, у кого-то больше денег, у кого-то меньше. Кто кого побил, кто кого сборол, тот и там, называется президентом, а другой называется губернатором, а третий называется там, каким-нибудь заместителем председателя Совета Безопасности. Это они там между собой решают, а потом, значит, устраивают театр. Этот театр тоже он дорогостоящий, серьезные мероприятия, огромное количество людей задействованы. Им это важно, это так устроено.
Хорошо, если это важно, значит ли это, что россияне таким образом могут выразить протест и выразить несогласие с этой легитимностью, портить бюллетени, голосовать за кого-то, кроме Путина, наоборот, не приходить на участки и тем самым показывать, насколько низкая явка? Или это не работает?
Ну, теоретически работает, но только теоретически. Массовое общество, оно вообще не участвует в этом процессе никак. Оно может. Но это, понимаете, это такой процесс, как стихийное бедствие. Если вдруг это начнется и вдруг люди в массовых количествах начнут возмущаться, ну, возможно, да, то они могут изменить ситуацию. Это будет похоже на революцию. Но в мирной, стабильной ситуации, какая, как ни странно, существует в России. Это вопрос элит, именно там все решается среди не очень большого количества людей, потом оформляется, публикуется, доводится до сведений граждан, и все, дальше пошли жить и работать.
Хорошо, если всем все равно, значит, будет низкая явка, значит, наверное, Путин расстроится, он поймет, что как-то не горят люди желанием его переизбирать.
Ой, я не знаю, расстроится он или нет, мы не знаем про него ничего. Ясно, что он когда-то очень давно совершил сделку с дьяволом. Это можно считать метафорой, а можно не считать метафорой. И идет до конца. То есть нет ничего, что он бы не применил. У него нет моральных границ, нет никаких других. То есть любые средства хороши для одной цели. Цель оправдывает средства, а цель — это сохранение собственной жизни и власти. Это звучит банально, но, к сожалению, это единственное объяснение происходящему. Все остальные — это дополнения или какие-то надстройки над этим принципиальным обстоятельством.
То есть, когда вы говорите, что для подобных режимов очень важен процесс передачи власти, здесь именно сам процесс, не результат, не реакция на него, не всеобщее одобрение, просто сам процесс, даже внутри, скорее всего, не будет обсуждаться, ой, что-то мало у Владимира Путина голосов.
Еще раз, мы не знаем, как у них внутри это работает. Возможно, есть одна группа принимающих решения, возможно, несколько, возможно, они дерутся между собой. Важно, что основа этих процессов, она в том, что как бы побеждает тот, кто сильнее, тот, кто может надавить на других, тот, кто может испугать их достаточно, шантажировать их достаточно, взять в заложники родственников, грозить убийством, грозить отравлением, демонстрировать вот такие публичные казни и так далее. Это по-настоящему страшная система. Здесь нужно отдавать себе в этом отчет. Это чудовищная система, которая морально абсолютно находится в зоне зла.
Вот у нас единый день голосования будет 10 сентября, только вот он будет не совсем единый, отдельные там регионы будут растянуты на несколько дней, как я понимаю, но как-то никто не следит, никто не обращает внимания на эти выборы. Нужно идти, нужно ли за кого-то голосовать, нужно ли принимать какое-то участие, или ну уже какая разница?
Ну, знаете, я не политик. Здесь, мне кажется, каждый должен послушать тех политиков или активистов, которым они доверяют. Вот посмотрите, что говорят независимые российские политики, у них есть какие-то ответы на эти вопросы. Нужно идти, там, голосовать за любого, ну, как вот Навальный сказал, голосовать за кого угодно, кто, допустим, не Единая Россия. Можно так подойти к вопросу, можно иначе подойти к вопросу. Но вот мне кажется, я не политик в практическом плане. Я там изучаю политологию, политические режимы, и я говорю вот только с моей точки зрения, основываясь на книжках, опыте и исследованиях. И я говорю, что этот режим так устроен. Внутри происходит то, что когда-то Черчилль называл там дракой бульдогов под ковром. Это можно так описать. Можно политологическими различными терминами описать, значит, как происходят ключевые события в ленинистских режимах или посткоммунистических режимах. Ключевое обстоятельство то, что там все построено на отношениях давления, страха, шантажа, угроз и, как мы видим и знаем, убийств. Это реально, это нужно понимать, и они все это тоже сами понимают, и они понимают, в чем они участвуют.
Сделаем небольшой перерыв на рекламу. Это персонально ваш журналист Максим Трудолюбов. На shop.zeritan.media, как я говорил уже в начале эфира, но повторю еще раз, есть книга «Кремулятор» Саши Филипенко. В основе этой книги материалы следственного дела Петра Ильича Нестеренко, директора московского крематория на территории Донского некрополя. Автор романа, работая над этой книгой, повторил путь главного героя и вслед за ним побывал в Саратове, Париже, в Стамбуле, в Варшаве. Вы подробнее можете почитать на shop.zeritan.media описание этой книги, там же посмотреть какие-то другие издания, которые могут быть вам интересны. Если вы их купите, вы можете, кстати, еще попросить кого-то из находящихся в России журналистов поставить там свой автограф. Если вы их купите, вы нас таким образом поддержите и позволите нам и дальше работать. Для нас это очень-очень важно. И спасибо всем, кто у нас что-то покупает или переводит нам донаты. Правда, большое спасибо. Ну и ставьте лайки и подписывайтесь, если все еще не подписались на «Живой гвоздь». Продолжаем эфир. Максим Трудолюбов в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». В Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от мобилизации. Михаил Матвеев от КПРФ предложил эту инициативу. Кстати, он депутат от умного голосования избранный, но не суть. Суть в том, что все больше каких-то неконституционных норм вносятся как законопроекты. Почему это так работает? Если у нас есть конституция, ну, наверное, хотя бы как-то на нее должны ориентироваться, хотя бы формально делать вид, что она все еще существует.
Ну, вокруг этого идет какая-то внутренняя борьба, это можно все комментировать детально. Там даже публично произносятся какие-то слова периодически о том, что вот эта мера неконституционная. Есть такая дискуссия внутри системы, но важно понимать существо вопроса. А существо вопроса такое, что нынешний политический режим, он сейчас выстраивает всю легитимность, все внутренние отношения на внутри себя, на отношение к войне, на том, как люди изнутри элит принимают, насколько, с каким энтузиазмом, насколько активно участвуют в войне, так или иначе, будучи, допустим, предпринимателями, будучи управленцами, губернаторами, сотрудниками администрации и так далее. Все. Новая внутренняя легитимность строится теперь на отношении к войне. Раньше можно было говорить там о каких-то других вещах, допустим, на, не знаю, патриотизме, на отношении лично к вождю. Можно было и как-то иначе это формулировать. Сейчас центральная тема, которую задал Путин и группа его сообщников, это война. И все строится на этом. Конституция им совершенно не важна, естественно. Им важно выстроить всю систему теперь так, чтобы все, что происходит, так или иначе, относилось к войне. То есть для них, с их точки зрения, как бы, если человек соглашается, допустим, воевать, поставлять снаряды, работать так или иначе в военной экономике, это хороший, свой. Если не соглашается, плохой, чужой. И вот это размежевание происходит вот так. Это еще одна мера в длинной цепочке других мер, которые с этим связаны. Они отстраивают свою систему по отношению к войне.
Но это какой-то недальновидный подход. Они что, не рассчитывают, что война рано или поздно закончится?
Ну, вы меня простите, я ужасно не люблю такие слова, но вот есть такой термин «отмороженный». Это мне ужасно неловко это произносить, но это просто так. Те, кто принимал это решение, продолжают активно участвовать, ядро системы управления, они вот именно такие, то есть они приняли некоторые чудовищные решения и продолжают дальше доказывать себе и другим, что они правы, у них другого пути нет, они будут это делать до конца, что они не сделали ошибку, это раз. А вся остальная элита, она просто поплыла вместе с этим по течению. И все эти люди, все эти министры, опять-таки губернаторы, ну, в общем, все названные выше, силовики, они по течению поплыли в этом направлении. Никто из них не протестовал. За редкими, редкими исключениями.
Почему?
Потому что они согласились с этим, они приняли. Для них важнее работать в системе, быть частью системы, чем высказать некоторую моральную оценку. Даже не просто, хорошо, пусть не моральную, но какую-либо, допустим, с точки зрения эффективности. У них же постоянно там идет спор, например, про ту же войну. Эффективно ли они воюют или неэффективно. Так вот, как мы видим, с точки зрения этого режима, даже спорить об эффективности войны нельзя. То есть нужно не спорить, а просто плыть по течению, действовать. Лучше без энтузиазма. Вот, так это устроено.
То есть, получается, все те люди, которые не отморожены, исходя из этой классификации, но продолжают плыть по течению, верят в то, что это течение приведет их, ну, в какое-то стабильное будущее. Ну, или война затянется настолько, что уже, в общем-то, не важно. Потому что, ну, если говорить о каком-то будущем с переменами, наверное, было бы логичнее этим людям внести в эти перемены вклад, чтобы в будущем иметь, не знаю, ну, какую-то почву под ногами, не быть сообщниками этого всего.
Это извне мы так рассуждаем. У этих людей они все иначе устроено, они давно сделали свой выбор. Очень немногие из них смогли уйти. Уйти оттуда очень трудно. Когда-то была пословица «вход рубль, выход два». Это обычно про говорилось, например, про организованную преступность, преступный мир. Но эта российская система управления касается очень даже. И там выход не два, там выход 100. То есть вход рубль, а выход 100. Потому что если ты захочешь выйти, тебе очень доходчиво, понятно объяснят, почему ты не можешь это сделать. И есть множество способов, которые они применяют, но главные из них — это абсолютно криминальные методы. Это угрозы, шантаж, взятие заложников. Это факт, это просто так. То есть это так есть. Люди, которые там работают, они прекрасно знают. У них есть родственники, близкие. Не дай бог, они сделают неверный шаг, что-то скажут не так. Им объяснят доходчиво, почему этого делать нельзя.
Ну, то есть, получается, на дворцовый переворот рассчитывать не стоит, на переворот в результате общественных каких-то течений тоже рассчитывать не стоит. Все просто ждут, пока Акелла промахнется или, не знаю, душу Господу отдаст.
Ну, нет, может произойти что угодно, конечно, невозможно исключать ничего. Важно, что просто эта система так устроена, именно эта система управления так устроена. Она стоит на отношениях силы, давления. Поэтому сведение счетов настолько важно. Кто-то промахнулся там внутри, кто-то оказался неправ, украл слишком много. Происходит сведение счетов. Пригожин — вот яркий демонстративный пример такого рода. Это не значит, что не может произойти какой-то переворот. Ну, теоретически может, хотя, мне кажется, сейчас вероятность этого снизилась, а не повысилась. Кто-то говорил, что повысилась. И была такая дискуссия, что пример как раз вот этого Пригожина, он в том, что человек, несмотря на свою якобы решительность, не пошел до конца. И урок состоит в том, что те, кто захотят организовать что-то похожее, они поняли теперь только одно. Идти нужно до конца. Договариваться нельзя. Сделки невозможны. Эта мысль правильная. Это действительно так. Сделки с этими людьми, конкретно с Путиным, невозможны. Там всегда будет ложь. Он всегда сохраняет за собой право действовать как угодно, несмотря ни на какое там свое слово, несмотря ни на какой подписанный документ. Это, я думаю, все понимают. Но, значит, невозможно сейчас говорить о том, что будет там переворот. Мы не знаем. Это просто у нас нет такой информации, нет данных. Единственное, что мы можем говорить, что перевороты в таких режимах это крайне сложно. И у нас нет традиции, у нас нет какой-нибудь, допустим, военной корпорации, военной организации, у которой есть субъектность, или какое-то там глубинное государство, термин придуманный для описания турецкой политической системы. У нас в России с этим, ну, это не так устроено. Кроме того, те, кто управляют, они прекрасно понимают это, и это одно из главных направлений действия — предотвращение возможностей такого рода сговоров, вообще сговоров любого характера, не только покушений на власть, вообще любого. То есть больше двух не собираться, и они все это понимают прекрасно, поскольку за всеми следят. Всегда есть способы узнать, что люди делают, прослушать их переговоры и так далее. Они лучше нас знают, насколько они находятся под прицелом постоянно. Так что, наверное, вывод состоит в том, что единственное, что, на что можно рассчитывать, это на какое-то стихийное развитие событий, а его предсказать, ну, просто нельзя, в силу того, что стихию нельзя предсказать.
Одно из ярких событий последних дней – это задержание в Финляндии неонациста Славяна, он же Ян Петровский, он же Воислав Торден, новое имя. Его Украина обвиняет в военных преступлениях, очень ждет экстрадиции. Боевая группировка «Русич», в общем-то, сторонники этого Славяна, уже заявили, что они не будут воевать, пока Россия не вернет Славяна из Финляндии обратно домой, на родину. В общем-то, происходящее вокруг движуха довольно занятное, на мой взгляд, потому что внезапно, мне кажется, за это сторонники выяснили, что за Россию воюют неонацисты. Уже идут различные разговоры, что вообще-то такие должны за Украину воевать, а мы все хорошие и правильные. Другая сторона вещает о том, что, несмотря на взгляды, он наш, он свой, он против Украины, это самое главное. В общем, с одной стороны, такой раскол, с другой стороны, мне кажется, репутационно для России получается не очень хорошо. Но как-то на поверхности вот этот человек весь в татуировках с неонацистскими взглядами, при том, что Россия вроде как денацифицирует Украину, насколько невыгодна для России сложившаяся ситуация, и будет ли Россия пытаться этого Славяна вызволить из Финляндии?
Ой, я не знаю, что произошло.
Ничего, у меня там плакат падает.
Я не знаю. Мне не кажется эта история важной. Она важна, конечно, в том смысле, что можно спорить о внутренних противоречиях этой системы, которую они пытаются отстроить вокруг войны. Да, она внутренне противоречива. Да, они начали войну со слов про денацификацию. Само это слово никто не мог произнести, и никто не мог понять, поэтому они его как-то потом вывели на второй план. Да, этот человек вот такой, какой он есть, весь покрытый татуировками, говорят. Ну, если нужны еще какие-то доказательства, что они глубоко-глубоко внутренне противоречивы, и им смыслы как таковые, идеологические установки не важны, ну вот это еще одно лишнее доказательство, но мне, например, оно не очень нужно, я и так это всегда понимал. То есть там какие-либо попытки с их стороны на идеологическое строительство, они неубедительны. И никогда не будут убедительны, потому что они всегда эту идеологию лепят поверх чего-то, что там действительно происходит. Это они нанимают каких-то людей, каких-то умных там, референтов с образованием, которые им пишут там очередную идеологическую программу за большие деньги. Это не главное. Они всегда так мыслят и действуют, так всегда было. Главное — это их внутренние отношения. Важно, кто сильнее, круче, у кого больше яхта, у кого больше компромата и так далее, и так далее.
А почему не выстраивается эта идеологическая система? Было бы, наверное, удобнее им самим выстроить четкую идеологию внутри страны, чтобы люди, вот как за коммунизм, социализм и светлое будущее, шли точно так же за какие-нибудь новые идеалы, воевать, умирать, не знаю, трудиться в поте лица, голодать, что угодно. Почему не пытаются создать новую систему?
Ну, они пытаются.
Ну, как-то неубедительно пытаются.
Они все время пытаются. Они позвали церковь. Они занимаются этим бесконечно. Два десятилетия. У них просто ничего не получается.
Да почему? У них такие хорошие были учителя в Советском Союзе.
Ну, так вот. Там в Советском Союзе было чуть по-другому. Изначально победила идея. Ну, в кровавой борьбе и в результате гражданской войны. Но победила все-таки идея. Правители тогдашнего Советского Союза были убежденными людьми, коммунистами в их случае. Они искренне верили в коммунизм. Это правда. Потом они научились управлять. И они нашли вот эти методы управления, которые дошли до наших дней. Идеология не дошла, методы управления дошли. В основе этих методов управления чрезвычайщина. Как они с самого начала создали вот эту комиссию, которая потом разными буквами называлась на протяжении истории. Весь ее смысл был очень простой. Она действует, она вне закона, она над законом. Какие-либо законы и правила для нее не установлены. Она занимается, эта комиссия, этот орган, этот ОГПУ, КГБ, в широком смысле политическая полиция, занимается устранением врагов революции. Когда-то это были враги революции. Это было главное. Сейчас это враги режима. Но система вся в этом смысле, в своей фундаментальной основе, она все еще здесь. Это внезаконная, внесудебная система управления, которая... в основе которой лежит устранение врагов, в данном случае не революции, а вот, ну, в данном случае, допустим, будем считать врагов войны. То есть сейчас так получается, что вот когда-то режим цементировался, собирался вокруг революции, допустим, ну вот 100 лет назад. Сейчас на этом месте находится война. Поэтому враги войны — это враги, которых нужно устранять там или... вытеснять из страны, обвинять, создавать, писать законы против них, так чтобы их можно было посадить в тюрьму или угрожать, и так далее, и так далее. Вот. А друзья войны — это вот они правильные люди, им будут раздаваться различные блага, им будет доступ к возможности зарабатывать огромные деньги, им будет статус, им будет почет и уважение внутри политического режима.
Вот только на этом тоталитарный режим может строиться, или все-таки без идеологии он не будет прочным и не будет стабильным?
Ну, мы видим просто вот своими глазами, что настоящая идеология им просто не нужна.
Да, но
они
вопрос...
ее написали даже. Они ее написали даже сейчас, вот эти учебники новые, этот новый курс во всех вузах России по о том, какая Россия, как она устроена, что это за государство, ну вот некоторое такое государственничество. Это есть, это можно почитать, но это не основа, это этикетка, это просто то, что как бы... Еще раз, смотрите, возвращаясь к началу, мне кажется, по крайней мере, это мое понимание, я не пытаюсь никому это навязать. Так получается, что для них очень принципиально, очень, такое значительное расстояние между тем, что говорится, тем, что написано на бумаге, тем, что опубликовано, тем, что написано в учебниках, в вузовских программах и прочем. Вообще любых публичных выступлений. То есть посмотрите, все, что говорит, начиная с Путина, любой публичный человек, любой чиновник, это пропаганда. То есть не только Киселев, Симоньян, Коношенков и другие известные лица пропаганды говорят вот не то, что есть на самом деле, лгут. называю вещи своими именами, но все в публичных выступлениях лгут. А дальше есть что-то, что за этим стоит. И вот существует расстояние между тем, что говорится, опубликовано, и тем, что в реальности происходит. В реальности происходят сделки, сведение счетов, борьба, конфликты, дружбы, не знаю, династические браки, что угодно, огромная богатая жизнь. Но назвать эти вещи своими именами они не могут. Они не могут публично выйти и сказать: «Я горжусь моей самой большой яхтой в мире» или «моей третьей по величине яхтой в мире». Не могут, не получается. Потому что, ну, это будет... А что это такое будет, да? Или Путин не может выйти и сказать: «Я горжусь тем, что вот у меня такое прекрасное достижение, я победил своего врага, вот посмотрите, вот его голова». Он не может это сделать, потому что публично это будет выглядеть ужасно. То есть мы тогда будем находиться, ну, где-то там сразу 100 тысяч лет назад. Поэтому существует набор публичных клише, которые постоянно используются для того, чтобы прикрывать происходящее внутри политического режима и внутри элиты. Там происходит вот то, что я описал, а в публичном поле происходит то, что они придумывают, насколько хороших референтов они найдут. Ну вот, сколько заплатят, столько получат.
Вот об этом я и спрашиваю. Вот этот диссонанс, он повлияет каким-то образом на устойчивость этой системы? Не расшатывает ли он ее постоянно все больше и больше?
Ну, вы знаете, идет постоянный разговор о том, в результате того же мятежа, например, ослаб Путин или не ослаб Путин. Это мы не знаем. Нет такого ответа, потому что мы, когда видим на политические события в таком режиме, мы проецируем на них свои собственные представления. Многие люди хотят, чтобы Путин ослаб, и они говорят, что он ослаб. Есть другие люди, которые говорят, что он должен усилиться, потому что от Путина зависит их благосостояние, их успехи, их, не знаю, благополучие детей. И они говорят, что он усилился. А я не верю, что существуют объективные критерии, которые нам позволяют измерить силу Путина. Ну, единственное, это биологические какие-то, то есть вот сколько он живет, сколько он может двигаться. Но видите, вокруг него огромное количество людей, которые занимаются его здоровьем, его имиджем, придумывают за него политические решения, пишут для него документы и так далее. Целая огромная команда. Вот, так что,
ну, разве вот через призму истории нельзя это оценить?
Или нет,
через призму политологии, через призму истории, сравнив с уже известными нам случаями подобных режимов, с их историей, неужели нельзя оценить перспективы, которые ждут этот режим?
Ну, исторических параллелей масса. Есть огромное количество книг о том, как начинались и заканчивались диктаторские режимы. Можно их перечитать, суммировать, но для меня важно то, что вот такое прямое предсказание, ну, оно невозможно. Это, к сожалению, слишком... понимаете, это главная их задача. Они ничем больше другим вообще не занимаются, как удержанием власти. Все. И безопасностью первого лица. Это просто главное. Они будут это делать до конца. Поэтому придумывать заранее невозможно. Можно перечислить сценарии. Как заканчивался режим Франко, как заканчивался режим Салазара, как заканчивались некоторые известные режимы в Латинской Америке. Можем на все это посмотреть. Если меня спросить, то это не слишком такие близкие параллели, потому что все-таки другие общества, другая ситуация. Я подозреваю, что эти режимы не были настолько злобными, настолько аморальными, как этот. Ну, в конце концов, Франко, например, при Франко расцветала там Opus Dei, католическая организация. То есть были отношения с католической церковью, хоть и такие, ну, ну, системные, да, но все-таки какие-то элементы, значит, гуманизма там были. Хотя были, конечно, и убийства, и угрозы, и все прочее. У меня ощущение, что этот режим достаточно, ну, далеко в спектре таких вот диктаторских систем, построенных на угрозах, на сведении счетов, еще раз. Мне кажется, это принципиально. Поэтому трудно, трудно. Я боюсь, что... И я очень рад, что я не политик, потому что если бы я был политик, то я должен был бы демонстрировать оптимизм.
Что-то мне кажется, политики как-то не особо демонстрируют оптимизм.
Как можно быть политиком, не демонстрируя оптимизм? Но я демонстрировать оптимизм совершенно не хочу. Это не значит, что нужно взять и перестать вообще интересоваться жизнью. Наоборот, нужно только больше интересоваться жизнью и заниматься там своими проектами, индивидуальными, семейными, там, общественными, какими угодно. Этих возможностей огромное количество.
И но все без оптимизма приведет... как-то не особо мотивированы люди, мне кажется, решать какие-то, заниматься своими личными проектами и прочими.
Ну да, но так и есть. Но здесь нет совершенно никаких открытий. Это вот так. Мне просто кажется, что есть люди, для которых принципиально, для которых это проект, жизненный проект, свалить эту систему, разломать ее. У меня огромное сочувствие к ним. Некоторых из них я знаю лично много лет. И мы обсуждали это бесконечно, включая с теми, кто находится сейчас в заключении в России, с нынешними политзаключенными. Бесконечно это обсуждали в свое время много лет назад. Для них это жизненный проект. Для меня отчасти тоже, поскольку просто в силу там, исследовательских интересов, журналистских интересов я этим много лет занимаюсь. Но я занимаюсь и другими вещами тоже. И мне кажется, что просто нужно увести как бы точку экзистенциальности, что ли, центр притяжения, нужно увести из Кремля, из этого режима. Он не должен быть главным в жизни. Потому что если оставаться бесконечно думать о них, ну, это просто ну, для здоровья не очень, и для внутреннего покоя тоже не очень. Это очень плохие люди, страшные люди. Они сделали свой выбор. Они все подписали эти сделки с дьяволом, как бы они ни выглядели. Были ли это бумаги или не бумаги. Во многих случаях они просто, оставаясь в том же кабинете, переехали, так сказать, переместились из состояния профессионалов в состояние пособников войны и, ну, косвенных военных преступников, кабинетных преступников, как говорилось в Германии, когда разбирали, значит, вот все эти случаи с, ну, в процессе люстраций после падения нацизма. Вот. С этим потом будут много-много лет разбираться все, все будут доказывать, что они были настоящие профессионалы, допустим, а вовсе никакие не преступники, а прокуроры будут доказывать, что преступники и так далее. Все это нас ждет в дальнейшем. Ну, это будет интересно посмотреть. Хорошо бы дожить.
Спасибо огромное. Это был персонально ваш журналист Максим Трудолюбов. Сразу после нас будет атака с флангов с Лизой Лазерсон и Максимом Шевченко, ведущий Никита Василенко. А мы с вами прощаемся. Не уходите далеко, ставьте лайки и подписывайтесь на нас. Всего доброго.